Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Матфея 5 глава, 8 стих. Я желаю прочитать все стихи и заповеди блаженства, подготавливая почву для дальнейшего размышления, затем мы вместе помолимся и будем изучать этот один стих. Начиная с первого стиха, Матфей пишет: «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Давайте вместе помолимся. Отче, сегодня вечером мы приходим к Тебе с глубоким осознанием нужды в нашей жизни. Всего лишь беглый взгляд на данный стих позволяет нам понять, что сами по себе мы негодны. Господи, в нашей жизни есть нечистота. Всегда есть что-то, что будет не так. Мы люди, алчущие и жаждущие правды. Но в соответствии с тем, что мы знаем о себе, праведность нам абсолютно невозможна. Господи, у нас есть желание чистоты сердца, но битва так трудна. А желанная нами чистота так неуловима. И на момент, когда мы думаем, что обладаем ею, мы ее теряем. Господи, молю, помоги мне при помощи прожектора Слова Божьего в руках Святого Духа Божьего проверять в этот вечер мою жизнь. И всем дорогим душам, здесь собранным, также проверять их жизнь. Отче, я прежде всего глубоко признателен Тебе за пришедших сюда людей с целью обнажить себя перед истиной Слова. Благодарю Тебя за тех, кто приходит, чтобы подвергнуть проверке свою жизнь Словом Божьим. Кто не приходит сюда ради диспута об увлечении, либо какой-то теме, не связанной с жизнью. Приходит не для того, чтобы развлечь свое воображение, но сознательно понимая, что предстанут перед фактом чистоты сердца и представят свою жизнь тщательной проверке Слова Божьего. Боже, благодарю Тебя за такое состояние духа. Я знаю, что Ты можешь работать с таким отношением, и такую жизнь Ты можешь усовершенствовать, утешать и взращивать в образ Иисуса Христа. И поэтому, Господи, то, что я скажу, пусть будет не человеческим словом. Да не говорю я силой моего разума и моего духа, но да буду я ничем другим, как рупором, дабы через меня говорил Дух Святой. Помоги нам прислушаться не к человеческой одаренности, но прислушаться к голосу Божьему. Да применяем услышанное не к другим, но лишь только к самим себе. Дай нам честность так поступать. Помоги нам не думать о другом, а только о себе. И, Отче, молим, когда мы окончим, помоги быть более подготовленными в служении Тебе и больше посвященными Твоей славе, чем когда-либо до этого. С таким ожиданием благодарим Тебя за то, что Ты сделаешь во имя Христа. Аминь. В Библии есть некоторые вещи, с которыми, как вам кажется, вы можете справиться. В Библии есть некоторые истины, которые, как вам кажется, вы можете понять и передать. Но одновременно с этим есть вещи, кажущиеся нам бездонными ямами. Это колодцы неизмеримой глубины. Это истины, чья широта не поддается измерению. И это одна из них. Пытаться рассуждать о таком поразительном утверждении, как «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» в один короткий промежуток времени было бы оскорблением Бога, Его силы, глубины и проницательности Его слова. Верю, что это одно из самых величественных высказываний в Библии. И я не могу просто начать разговор на эту тему, не говоря уже о том, чтобы ее исчерпать. Это одно из тех всеобъемлющих понятий, которое распространяется на все остальное, что открыто в Писании. Тему чистоты сердца можно проследить от начала Библии и до конца Библии. Так говорил один маленький мальчик, от бытия до откровенности. Тема чистоты сердца, необходимого для созерцания Бога, обширна и бесконечна. И включает в себя почти каждую библейскую тему. Мы никак не сможем раскрыть все, что здесь заложено. Однако мы просили Господа помочь нам сосредоточиться хотя бы на основном значении, которое будет для нас богатым и значимым. Наш формат обсуждения заповедей блаженства заключается в том, чтобы задавать вопросы и затем отвечать на них. И, как мы уже говорили, в действительности вы не можете описать такое простое утверждение. Все, что нужно сделать, так это просто позволить ему говорить. Я считаю, что лучший способ приблизиться к чему-то такому – задавать вопросы. Это то, что я делаю. На самом деле, то, чем я делился с вами в эти недели, это всего лишь вопросы, которые я задавал к данным стихам. И первый вопрос, заданный мною по этому поводу, был таким. В каком контексте были произнесены эти слова? В какой обстановке Иисус произнес их? Во-первых, их историческое окружение. О чем говорил Иисус и на какую проблему указывал, когда говорил об этом? И потом не только это, но и хронологически. Почему именно это утверждение фигурирует здесь, в списке заповедей блаженства? Мне это кажется настолько решающим, настолько фантастически важным и настолько крайне абсолютным в своей необходимости, что на первый взгляд, похоже, будет неправильным видеть его здесь. Оно, как кажется, неуместно застряло в этом месте. Я задумаюсь, почему у него нет более стратегического расположения, возможно, в начале, середине или в конце. Итак, каково его окружение и каков контекст этих слов? Сначала исторически, а потом буквально. Что ж, давайте для начала обратимся к истории. И мне не нужно тратить на это слишком много времени, поскольку по мере того, как мы рассматриваем обстановку, в которой наш Господь здесь говорит, вы становитесь великими историками, но я попытаюсь освежить вашу память. Помните, прежде всего, во время входа Иисуса Христа в мир, и тогда, когда Он начал свое служение в Галилее и Иерусалиме, Израиль находился в отчаянном положении. Израиль находился в отчаянном положении в экономическом, политическом и, самое главное, духовном планах. Итак, мы очень подробно говорили о политической ситуации в Израиле. Мы говорили о том, что они ожидали Мессию, который придет и устроит какой-то политический переворот, сбросит римский гнет и установит царство. Мы с этим разобрались. Но сегодня вечером я хочу сосредоточиться на духовном состоянии Израиля на момент прихода Христа. Поскольку наш Господь преимущественно выделяет этот вопрос в Нагорной проповеди. Здесь Он говорит о духовных вещах. Они не политические, они не экономические, они духовные. Особенно стих 8. В основе этого блаженства лежит духовная реальность. Так вот, позвольте мне рассказать о духовном состоянии Израиля на время, когда Христос начал свое служение. По большому счету, они были обременены деспотичным и властным отношением фарисеев. Во время служения Христа фарисеи представляли собой основной источник влияния и власти в Израиле. Подлинно законническая система, где бы она ни существовала, обладает тенденцией к контролю. У нее есть склонность очерчивать такие абсолютные параметры вокруг того, что является духовно приемлемым, что в силу своего определяющего характера она склонна угнетать и господствовать. Вот именно поэтому в тот особый период истории Израиля фарисеи представляли доминирующую силу в жизни народа. Они неверно истолковали закон Моисея. В силу неспособности соблюдать Моисеев закон, они изобрели новые законы, которые они могли соблюдать. И таким образом, если они не могли соблюдать Божьи законы, они успокаивали свою совесть, соблюдая свои традиции. Следовательно, в силу неправильного толкования закона Моисеева, своего рода квази-приверженности Моисееву закону и добавлением, внесенным ими к Моисееву закону, ими была сформирована безжалостная и навязчиво жестокая система законнических обязанностей для народа. И, между прочим, все это было абсолютно невыполнимым, проявившись в некотором разочаровании законника, пришедшего ко Христу, в последней попытке попытаться неохотно согласиться с законнической системой, с которой он не мог справиться, и, наконец, сказавшего: «Господи, что мы можем сделать? Назови мне что-то одно, что я могу сделать и порадовать тебя. Что это?» Господь ответил: «Все просто. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой, разумением и крепостью, и ближнего твоего, как самого себя. Если ты это сделал, то ты исполнил весь закон пророков». Но это было не так-то просто, правда? К такому заключению пришел разочарованный законник, поскольку он никак не мог соблюсти весь закон. На самом деле, сами лидеры решили, если вы почитаете историю, то знаете, что если вы сможете исполнять всего несколько законов, Бог поймет. Но потом они не могли даже этого сделать. И поэтому говорили, что если бы вы могли просто найти какой-то один закон и соблюдать его, то Бог поймет, и в действительности именно этого добивался наш законник. Что мы можем делать? Итак, что интересно, когда вы смотрите на общую массу людей в Израиле, мне кажется очевидным, что они были крайне разочарованы правовой системой, которую они не могли удовлетворить. И это вызывало в них огромное чувство вины, а также разочарование и тревогу. Подобное происходило в народе, действительно преданному, как бы поверхностно это ни было, реальности Бога и тому факту, что Бог открыл себя в законах. Вот таково их было положение с учетом данного свода законов. Они уже были людьми религиозными, они знали, что должны подчиняться этим законам, и об этом же говорило им общество. Они знали, что сделать этого не могут, и поэтому жили в огромном разочаровании, беспокойстве и с чувством вины, точно так же, как это происходит с любым в какой-либо законнической системе. Такая система невозможна, поскольку в противном случае вы можете изобрести нечто, включающее в себя то, что сделать вы можете, и тем самым оправдаетесь. Но в нашем случае они были безнадежны. Вот так подавление системы законов породило огромное чувство вины. Так вот, лично я уверен, что это и есть один из тех факторов, столь сильно способствовавших силе служения Иоанна Крестителя. Думаю, у Иоанна Крестителя была готовая аудитория, поскольку люди буквально искали место, где бы можно было облегчить свое греховное бремя. В то время, когда Иоанн Креститель проповедовал в пустыне, вы помните, к нему стекались толпы людей. Они буквально приходили к нему огромными толпами. Сказано, что даже книжники, фарисеи и саддукеи являлись к нему. Считаю, что причина, по которой сказано «весь Израиль», «весь Иерусалим» собирался к Иоанну, состояли в наличии немыслимого подавления систем законов и сопутствующим этому чувство вины, и людские сердца жаждали в своих очень обеспокоенных душах чувства прощения, чувства спасения, чувства спокойствия. Они плакали о Спасителе, плакали об Искупителе, плакали о том, кто, придя, не будет дополнительно накладывать больше правил. Не просто еще одного раввина с еще одним правилом, но того, кто пришел бы и простил их за те, которые они всегда нарушали. Им было известно, что задолго до этого Бог обещал Искупителя. Им достаточно хорошо были известны слова пророка Исаии, чтобы понимать: однажды придет тот, кто простит их грех, придет тот, кто избавит их от беззакония, придет тот, кто исправит ошибки, придет тот, кто найдет остаток честных и истинно целеустремленных людей, людей, действительно поклоняющихся Богу, и Он, придя, очистит их. Они знали слова Иезекииля о том, что однажды придет Бог, и Бог окропит их водой, и они будут чисты, и Бог заберет их каменное сердце и вложит в сердце плотяное. Бог намеревался омыть их от беззакония. Бог намеревался очистить их от грехов. Им было знакомо свидетельство Давида, лично пережившего чувство прощения, того, кому был знаком крик души: «Блажен человек, которым Господь не вменит греха». Они знали об этом, однако сами подобного не испытывали. И поэтому находились под невероятным бременем угнетения. Когда же пришел Иоанн Креститель и объявил о том, что есть Мессия, есть Искупитель, есть Спаситель, меня вовсе не удивляет, что они пришли к нему, и когда он начал говорить «покайтесь, ибо приблизилось царствие», они, сломя голову, неслись к нему каяться, освобождаться от бремени в поисках прощения, которое мог дать лишь Мессия. Итак, одна из причин, по которой я считаю это правдивым, заключается в том, что, как кажется, таким было страстное желание людских сердец, когда они встретились со Христом. Давайте посмотрим вместе с вами на третью главу Иоанна. Иоанна, третья глава. В третьей главе Иоанна, в первом стихе говорится, между фарисеями был некто именем Никодим из начальников иудейских. Итак, пришел фарисей. И Никодим был достаточно честным человеком, если он был хоть немного честным, а я уверен, что он таким был, поскольку именно честность привлекла его ко Христу. Если у него вообще было хоть сколько-нибудь честности, он знал, что попал в настоящую беду. Здесь употреблено эмфатическое выражение. Так вот, этот человек был учителем, правителем в Израиле, лучший человек с точки зрения заучивания божественных принципов. Он был важным человеком, но также и разочарованным человеком. Его сердце исполнилось беспокойством, и он, подойдя к Иисусу, сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Так это вот потрясающее понимание того, что занимало его сознание. Он нашел кого-то, пришедшего от Бога. Почему? Потому что желал узнать, что о чем-то сказал Бог. Он пришел ночью к Иисусу и сказал: «Ты от Бога. Я знаю, что ты от Бога по твоим делам. Никто не мог бы их делать, если бы он не был от Бога». Но в ее сердце был этот ужасающий вопрос. И что же это за вопрос? Вопрос в том, что мне нужно сделать, чтобы быть праведным? Что нужно сделать, чтобы попасть в царство? Что нужно сделать, чтобы быть чадом Божьим? Что я должен сделать, чтобы Бог меня искупил? Вот в чем вопрос. А Никодим, кстати, даже не задал вопрос. Почему? У него не было шанса. Иисус читал его мысли. В третьем стихе Иисус ответил на то, о чем он даже не спрашивал. Иисус отвечает: «Ну разве это не здорово? Иногда даже не нужно задавать вопрос. Он знает вопрос и всего лишь отвечает на него». Иисус ответил на вопрос его сердца и сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Какой вопрос был у Никодима? «Как мне увидеть Царство Божие?» Понимаете? Таким был вопрос. А Христос ответил: «Родившись свыше». Так вот, во времена Христа таким был мучительный вопрос в сердце еврея. Никодим смотрит на свою жизнь и говорит: «Я знаю, что я фарисей, я стараюсь соблюдать закон, я правитель в стране, закон учитель и все такое, но я не уверен, что этого достаточно». Он был достаточно честен, чтобы признать свою греховность, и как человек, пытавшийся соблюсти закон, он с треском провалился. И поэтому он говорит: «Что мне нужно сделать, чтобы войти в царство?» Перейдем к 6 главе Евангелия от Иоанна, 28 стих. И вот снова приходят люди. Христос, конечно же, бесспорно совершил удивительное чудо, накормив более 25 тысяч человек. Они сказали ему в 28 стихе, и это так ясно: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» А Христос, отвечая, говорил им: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Теперь вам известно, о чем они на самом деле спрашивают. О том же, что и Никодим. Мы знаем всю правовую систему. Мы знакомы со всей рутиной церемоний. Мы разобрались с традициями. Что же нам делать, чтобы познать реальность Божьего дела? Видите? Как, обойдя церемонию, попасть в реальность? Это тот же вопрос. И он выдает состояние сердец в израильском народе на то время. Они хотели чего-то настоящего. Они хотели знать, что действительно попадут в царство, поскольку если в царство попадают, соблюдая закон, то там никого не будет. Они знали об этом, если были честны сами собой. Давайте вместе посмотрим на 10 главу Луки. 25 стих. Все очень просто. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Так вот, независимо от того, как ему ответил Христос, вопрос остается тем же. Именно это интересовало массы. Вот что хотел знать Никодим. Каков стандарт? Как можно попасть в царство? Как избавиться от чувства вины, беспокойства и разочарования, которые наступают, когда вы, чтобы угодить Богу, сталкиваетесь с системой закона и знаете, что не можете его выполнить? Таким всегда был и будет вопрос в сердцах людей. В 18 главе Луки, в 18 стихе мы находим другого человека. На этот раз не юриста, а молодого начальника. Но у него тот же вопрос. И спросил его некто из начальствующих, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Понимаете, всегда звучит один и тот же главный вопрос. Как попасть в реальность? Как нам обойти церемонию? Как нам получить прощение? Как нам попасть в царство? Видите ли, у них не было чувства безопасности. Столкнувшись с системой закона, которую вы не можете сохранить и не можете поддерживать, вы сталкиваетесь с ужасным чувством незащищенности. Им хотелось узнать, как они могут достичь безопасности, как они могли знать, что являются гражданами царства. Я действительно думаю, что то время было идеальным для прихода Иисуса, поскольку у него был правильный ответ. Видите ли, Бог – святой Бог. А Бог, как святой Бог, абсолютно праведен. В нем нет греха. Бог предлагает спасение грешному человеку. А грешный человек говорит себе, как же может святой Бог представить спасение грешному человеку? А еврей говорит, как же это возможно? Честный, набожный еврей сказал бы, как я могу войти в Царство Божие, если я не могу соблюдать Божьи заповеди? Если таково условие, как я могу его выполнить? И это подводит к вопросу, на который Иисус отвечает в заповедях блаженства. Простой вопрос звучит так. Как человек может спастись? Как человек может спастись? Как вы можете войти в царство? Как вы можете наследовать вечную жизнь? Как стать праведным? Как вам достичь такой ситуации, когда святой безгрешный Бог может вас принять? Как это возможно? И поверьте мне, этот вопрос занимал умы большинства людей, сидевших на холмах Галилеи в то время, когда Христос произносит Матфея 5 главу. И вы помните, что он ходил по всей Галилее, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякие болезни, и слава о нем разнеслась повсюду, и когда собралась толпа, то это были слышавшие о нем люди. Они видели его, слышали его учение, его чудеса распространялись далеко за пределы, и у них был один главный вопрос. Как человек может войти в царство? Какая праведность нужна нам, чтобы Мессия принял нас? Чтобы нам стать частью царства? Как нам в него войти? Я уверен, более всех остальных заповедей блаженства, это блаженство 8 стиха дает ответ. Блаженны, чистые сердцем, ибо они... Аутой, они и лишь они, такое выразительное значение, Бога узрят. Если я могу перефразировать, вы желаете знать, кто войдет в царство? Чистым сердцем, они и лишь они увидят Бога в его царстве. Таков ответ. Чистые сердцем. И теперь смотрите, не те, кто соблюдает внешнее омовение. Не те, кто занимается внешними церемониями. Не те, кто обладает, как я решил это назвать, религией человеческих достижений. Не те, кто накручивает ритуальную систему праведности внешних дел. Но те увидят Бога, и лишь они увидят Бога, чьи сердца были очищены. Тогда каким невероятным заявлением это становится? Здесь ответ на вопрос, задаваемый людьми, с которыми сталкивается Христос. Сильное заявление. Чистые сердцем, и только они увидят Бога. человек склонен, я хочу, чтобы вы это послушали, человек склонен измерять себя своим ближним. Другими словами, вы используете человеческие критерии другого. Это как во 2 Коринфянам 11, где говорится о лжеапостолах, измеряющих себя самими собой. И мы говорили об этом, не так ли? У фарисеев это хорошо получалось. Другими словами, всякий раз, когда вы хотите проверить свой характер, или всякий раз, когда вы хотите проверить вашу мораль, всякий раз, когда вы хотите проверить вашу этику, или всякий раз, когда вы хотите проверить, насколько вы хороший человек, в качестве критерия вы всегда находите кого-то хуже. Так? Подумайте об этом. Конечно, да. Всегда можно найти более низкий человеческий стандарт. Именно так и поступили бы фарисеи. Фарисей приходил и так молился про себя: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, как этот несчастный мытарь». Видите? Его стандарт был ниже самого себя. И теперь вы знаете, к чему это приводит. Это означает, что высшим человеческим стандартом является самый гнилой человек на свете. Поскольку если каждый продолжит отталкиваться от своей собственной оценки от одного человека ниже, все пойдет по спирали вниз, пока высшим стандартом не станет самый гнилой человек в мире. Но Бог не так все устроил. Когда Богом был установлен стандарт приемлемого характера, Он не сказал: «Да, будьте лучше мытаря. Вы должны быть лучше аморального человека. Вы должны быть лучше лжеца, вора и мошенника. Вы должны быть лучше несправедливого к окружающим. Он совершает несправедливость. Вы должны быть лучше бьющего своих детей. Вы должны быть лучше, чем убийца». Он сказал: «Если вы хотите увидеть Бога, вы должны быть на 100% каким? Чистым». Стандартом является Бог. И 1 Петра 1 глава говорит об этом: «Будьте святы, как я свят». И если вы хотите увидеть это в ракурсе Нагорной проповеди, то найдете эту мысль в 5 главе 48 стихе. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот это стандарт. Так вот, люди желают устанавливать стандарт, отталкиваясь от наихудшего человека из живущих, а Бог устанавливает стандарт, основываясь на себе самом, абсолютно святом, праведном и единственном Боге Вселенной. Кто войдет в царство? Кто попадет в рай? Кто будет спасен? Кто когда-либо достоин войти в Божье присутствие? Кто когда-нибудь увидит Божий образ? Кто когда-нибудь увидит Бога лицом к лицу? Кто когда-нибудь обретет счастье? Кто когда-нибудь познает блаженство? Кто когда-нибудь познает истинное счастье? Только чистое сердцем. Теперь, когда я начал думать об этом, то подумал: ну да, это действительно бьет их по больному месту их времени, поскольку они были так сильно озабочены внешним, не так ли? Так вот, фарисеи могли бы расстроиться, если бы у них не было определенного омовения рук, кастрюль, сковородок, если бы они не делали всего этого, понимаете? И Господь говорит, что они отлично собирали десятину с мяты, тмина, аниса. Другими словами, делали все, что обязательно дать 10% от какого-нибудь крошечного травяного листа. Однако, знаете ли, они не обращали внимания на любовь, истину, милосердие, справедливость. Они отлично умели отрывать десятую часть листа и отдавать его. Вот так все поверхностно. Иисус сказал им: «Снаружи вы подбелены и выглядите чудесно, а внутри вы полны мертвых костей, вы как окрашенные гробы, вы лицемеры». Вы лицемеры. Все было внешним, и Господь просто берет всю эту мантию лицемерия и разрывает ее одним утверждением. Кто увидит Бога? Не поверхностные, а те, кто чист внутри, понимаете? Лишь они видят Бога. Хорошо, вы скажете, если это такая сунум-бонум, если эта точка так высока, если это блаженство такое ключевое, почему в списке оно находится здесь? Могу я кое-что сказать сейчас? Каждая из этих заповедей блаженства имеет решающее значение. Вы не можете удалить ни одной из них. Я имею в виду, что каждая из них имеет решающее значение, и согласно замыслу Бога, они протекают в красивой, великолепной последовательности совершенного порядка. Дело не в том, что важнее первое, последнее или среднее. Они одинаково важны. Все они являются частью одного и того же. Все они являются частью одной великой реальности. Нельзя отделить одно от целого. Возлюбленные, мое желание сказать вам следующее. Человек царства – это тот, кто исполняет все это, понимаете? Все это. Вы не можете выбирать и выдергивать. Нельзя сказать: что ж, посмотрим, их так много, так я возьму... Нет, так нельзя. Это поток жизни. Лишь только вы подошли к отправной точке нищего духом, остальное вытекает в чудесное действие Духа Божьего. Итак, вы начинаете с реальности того, что вы нищий духом, И когда вы видите себя забившимся в угол нищим, протягивающим руку, в которую можно опустить лишь подарок, то вы не в силах что-либо заработать. И как съежившийся нищий, стыдящийся показать свое лицо, вы протягиваете руки с громадным чувством неадекватности. Вы обращаетесь к Богу. Вот где начало. И затем, когда вы протягиваете руки как нищий, ваша следующая реакция – оплакивать грех, поставивший вас в такое положение. И в полном ощущении своей греховности вы смиренно падаете перед абсолютно святым Богом. Вы не можете находиться в каком-либо другом состоянии, кроме смирения. И в своем смирении все, что вы можете делать, так это взывать, испытывая голод и жажду праведности, которую вы не можете достичь, но все же должны обладать. И вы плачете, чтобы Бог дал ее вам. А потом, что происходит? Он дает вам милость, это следующее блаженство, и становитесь одним из тех, кто милосерден. И как только вы получили милость, и как только Бог по своей милости очистил ваше сердце, поскольку вы жаждали его правды, тогда и лишь тогда вы становитесь чистым сердцем. Или с чистым сердцем вы можете быть миротворцем. Видите ли, существует поток, который нельзя изолировать, и как только вы станете миротворцем в мире, вы обнаружите, что мир будет преследовать вас, и лгать о вас, и ненавидеть вас, и презирать вас. Но это нормально, поскольку в 12 стихе сказано, что вы можете радоваться, Бог вас вознаградит. Итак, одна из причин, по которой это блаженство помещено здесь, заключается в том, что перед нами естественный поток. Чистота сердца приходит после того, как вы алкали и жаждали праведности, и после того, как Бог пролил на вас свою милость. И именно его милость очищает ваше сердце. Милосердие очищает ваше злое сердце. Такого заработать невозможно. Это то, что он дает по своей милости. И в чистом сердце, исходящем из его милости, есть чистота, позволяющая вам увидеть Бога. Но есть еще одна прекрасная мысль, подсказывающая нам, почему она помещена здесь. Первые 7 заповедей блаженства прекрасно сочетаются друг с другом. Первые 3 ведут к 4-й. А затем следуют следующие 3. 4-я, кажущая своего рода вершины, это голод и жажда праведности. Вы начинаете с нищего духа. Из нищеты духа вытекает оплакивание греха. И когда вы видите себя полным грешником, вы смиряетесь к кротости перед Богом. И в этот момент вы взываете о праведности. И тогда действует Бог. И вы находите его милость, и находите чистоту сердца, и находите дар миротворчества. Так что эти вытекают из 4-й. Первые 3 ведут к этому, последние 3 вытекают из этого. Но вы заметили что-то еще более замысловатое. Первое, 1-я и 5-я, 2-я и 6-я, 3-я и 7-я, их, кажется, тоже можно сравнить. Например, нищие духом осознают, что они всего лишь нищие, протягивающие руку милосердия другим, не так ли? Поскольку, будучи нищим, вы знаете, что все, чем вы обладаете, это дар милосердия, и вы тоже будете проявлять милосердие. Во-вторых, те, кто оплакивает свой грех, познают чистоту сердца, потому что пока вы не оплакиваете свой грех, нет очищения от этого греха. Истинное покаяние включает в себя скорбь, и поэтому скорбь, по-видимому, в некотором смысле связана с чистотой сердца. И, наконец, именно кроткие являются миротворцами. Я скажу вам об одной вещи, усвоенной мной давным-давно, когда я изучал 2 главу послания филиппийцам. Никто, и я имею в виду никто, не может быть миротворцем, если не действует с позиции смирения. Именно нищие милосердны к другим, именно плачущие чисты сердцем и именно кроткие миротворцы. Таким образом, мы видим, как чудесное переплетение данных блаженств открывает нам работу Божьего разума. Так что исторически она стоит на своем месте. Она попадает в нужное место хронологически. Теперь вспомните, что среди толпы в тот день были фарисеи и законники. И, кстати, они есть в каждой религиозной толпе. Я имею в виду, мир полон ими. Они отправятся на небеса благодаря своим человеческим достижениям. Ну, у меня все в порядке. Господь точно не отправил бы меня в ад. Я не пинаю кошек. Когда у моего соседа проблемы, я даю ему свою рубашку. Я никого не убивал, ничего плохого не делал, никогда не сбегал от своей жены. Я довольно хороший отец, я обеспечиваю своих детей. Они не ходят без одежды, и в этой жизни мы сделали все, что могли. Это религия человеческих достижений. Потом, вы знаете, есть люди, приходящие сюда в буддийский храм. Они входят туда, сжигают всякую мелочь и оставляют там свой скромный ужин с намерением проторить свой путь к тому, что есть там наверху. Нирвана. Мысленно представляя себя в изысканном небытии. Они есть во всем мире. Но в мире есть только 2 вида религии, понимаете? Только 2. Люди говорят, о, существует так много религий. Нет, только 2. Всего две религии. Религия человеческих достижений. Она представлена всеми мыслями, брендами, но все они одинаковые. Вы зарабатываете ваши права религии божественных достижений, которая говорит, что вы не можете этого сделать, Бог сделает этого Христе, и только одно христианство об этом говорит. Есть всего лишь две религии в мире. Религия человеческих достижений и божественных достижений. Выбирайте. Человеческие достижения подпадают под самые разные ярлыки, но это одно и то же. Это сатанинская ложь. И поэтому в каждой толпе есть люди с намерением сделать это самостоятельно. Они заработают свой путь в рай, они намерены добраться туда благодаря своей собственной энергии, своей собственной силе, своим собственным ресурсам. И они были в той толпе в тот день. И Господь Иисус Христос сразу же обнажил их. Они довольствовались внешней обрядностью. Они были довольны поверхностными делами, праведностью, системами, которые имели дело лишь с внешним миром. А Иисус говорит им, извините, люди, вы недостойны видеть Бога. Вы никогда не будете в моем царстве, поскольку я ищу чистых сердцем. Я говорю о внутренней стороне. Вы знаете, у этих людей не было оправдания. Псалом 58. Они должны были знать псалмы. В псалме 58 стихе сказано, вот ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость. Псалмопевец учил тому же в 23-м псалме, той же реальности в 23-м псалме. Первые 5 стихов. Господня земля, что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Это все от Бога. И он видит Царство Божье в его максимально возможном определении, затем он говорит, кто взойдет на гору Господню? Кому достанется попасть в Царство? Кто сможет войти? Кто станет на святом месте его? Кто увидит Бога? И ответ приходит в 4 стихе. Тот, у кого руки не повинны и что? Сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Кто входит в царство? Кто спасен? Кто праведник? Кто увидит Бога? Иисус просто втискивает 23-й псалом в это блаженство. Те, у кого чистые руки и чистое сердце, получают спасение. Если бы они вспомнили слова возлюбленного пророка, которого они так чудесно превозносили, пророка Исаию, то знали бы. В Исаии 59:1 сказано, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. Если вы не спасены и не спасаетесь, то это не потому, что Божья рука не может до вас дотянуться, не потому, что его рука слишком коротка, а вы слишком далеко». Нет, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши оскорблены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду, никто не возвышает голоса за правду, и никто не ступается за истину, надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство, высиживают змеиные яйца и ткут паутину и так далее. И в 12 стихе. «Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас», — говорит пророк. «Ибо преступления наши с нами, беззаконие наши мы знаем». В 16 стихе. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его, и он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом». Это образ Христа. Христос смотрит и видит людей, заблудших в грехе. И точно так же, как евреи времен Иисуса, они кричат и говорят, «Разве нет человека? Нет ли заступника?» И Христос приходит, он надевает одежду спасения и двигается. И в 20 стихе сказано, «И придет Искупитель Сиона». Видите? Если бы они знали 59 главу Исаии, то знали бы и ответ на свой вопрос. Если бы они знали Иезекииле 36 главу, они бы знали, что Мессия придет и омоет свой народ изнутри. Речь всегда шла о чистых сердцем. Всегда. Есть только три подхода к религии. Есть религия головы, которая полагается на кредо и систему. Есть религия рук, которая верит в доброе дело. Но Бог говорит, я ищу религию сердца. К которая основана на вмененной чистоте, данной Богом. 1 Царств 16:7. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на что? На сердце. Так многие пропустили это. Друзья, позвольте мне сказать об этом таким образом. Вы никогда не увидите Бога, вы никогда не попадете в Божье Царство, вы никогда не войдете в Божье присутствие, вы никогда не получите Его прощение, вы никогда не узнаете Искупителя, выходящего с Сиона, вы никогда не узнаете, что значит прийти и пить из источника спасения. Вы умрете разочарованные в своих грехах, если ваше сердце не будет чистым. Если ваше сердце не будет чистым. Но вы знаете, чудо всего этого в том, что именно для этого и пришел Иисус Христос, чтобы очистить ваше сердце. Поскольку, когда Он умер на кресте, Он взял на Себя грех, причастный вам, и Он уплатил всю цену наказания за этот грех. И Библия говорит, что затем Он вменяет свою праведность вам. Это фантастический обмен. Он берет ваш грех и наделяет вас своей праведностью. Так что, когда вы верите в Иисуса Христа, и Бог смотрит на вас, то Он видит вас чистыми. И ни на каких других условиях Он такими вас не видит. Кейтсби Пейджет сказал об этом такими словами. Как я дорог Богу, любимый я не мог бы быть, ибо в лице Его Сына я так же дорог, как и Он. Так близок Богу, ближе я не мог бы быть, потому что в лице Его Сына я так же близок, как и Он. Именно потому, что Христос занял наше место, понес наши грехи своим телом на древо, Его праведность дана нам. И поэтому, по вере, Бог делает нас чистыми. Таким было Его послание. И таким был Его контекст. Теперь давайте рассмотрим конкретнее второй вопрос. И, кстати, сегодня вечером мы, скорее всего, не затронем все эти вопросы, мы просто опустим последних два. В любом случае, они были некоторыми дополнительными мыслями. Второй вопрос. Что значит быть чистым сердцем? Что это на самом деле означает? И это ключевой вопрос. Что значит быть чистым сердцем? Прежде всего, позвольте мне напомнить вам, что слово «сердце» — это кардия, греческое слово, означающее «сердце», от которого мы получаем «сердечный» и все прочее. Но сердце, как мы заметим, находится внутри. Сердце в Библии всегда рассматривается как внутренняя часть человека, вместилище его личности, его внутреннего человека. Преимущественно, я хочу, чтобы вы это отметили, преимущественно оно относится к процессу мышления. Сердце не является главным образом эмоциями. Мы уже учили вас, что когда Библия желает говорить об эмоциях, она говорит о недрах сострадания. Ощущения в желудке, в средней части, в ней используются очень разные образы. На самом деле, иногда в ней даже говорится о печени, как об органе эмоций, если вы можете это себе представить. И причина, по которой употребляют этот термин, заключается в том, что еврей выражает свое чувство как то, что он ощущает в желудке. Знаете, когда он по-настоящему любил, он чувствовал это желудком. Когда он по-настоящему ненавидел, он чувствовал это желудком. Когда у него действительно были какие-то эмоции, они переворачивали его желудок. И это верно и сегодня. Наши эмоции влияют на наши внутренние органы, но разум и сердце действительно были вместе. Как человек мыслит? Где? В сердце своем. Таким образом, сердце стало преимущественно эквивалентом мыслительного процесса. Но обратите внимание, иногда слово «сердце» действительно относится к воле и эмоциям, поскольку они исходят из интеллекта. Они исходят из интеллекта. Например, мой разум что-то делает, и если мой разум действительно занят этим чем-то, это влияет на мою волю, и она влияет на мои эмоции. Разум подобен генератору, рассудок порождает волю, которая порождает эмоции. Воля подобна маховику. Разум приводит его в движение, как только маховик раскрутился, он крутит эмоции. Итак, то, о чем говорит здесь наш Господь, когда говорит «чистый сердцем», относится к внутреннему. Он прежде всего думает о разуме, контролирующем волю и контролирующем эмоциональные реакции. Ну да, это был удар по фарисеям и законникам, твердившим всем о необходимости заботиться лишь о внешнем, и что лишь внешнее представляло проблему. И если вы просто живете во внешнем и раскручиваете внешнюю религиозную деятельность, с вами все будет в порядке, но это неправильный ответ. 7 глава Марка представляет собой хорошую тому пример, если вы желаете изучать дальше. Сердце относится к внутреннему. В мышлении еврея это место, где все проходит внутри вас. Например, хороший стих для лучшей ориентации в этом вопросе – это притча 4.23. Здесь все это собрано вместе. Послушайте, я кратко процитирую. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Другими словами, чем бы сердце ни было, оно – источник жизненных вопросов. Проблемы мышления, чувств и действий – все это порождается сердцем. В 6 главе Ефесянам говорится об исполнении Божьей воли от всего сердца. Исполнении Божьей воли от сердца. Это та точка, в которой все генерируется. В Иеремии 17:9 говорится: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» В Бытии 6:5, когда Бог смотрит на допотопную цивилизацию, Он говорит: «Все мысли и помышления сердца их были какими? Зло во всякое время». Сердце – это мышление, вместилище поведения. Из него возникают вопросы жизни. В 15 главе Евангелия Матфея сказано в 19 стихе: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, и здесь, согласитесь, совсем нет ничего страшного». Он шел прямо на фарисеев. «Вы придаете такое большое значение церемониальному омовению, а Бог заботится о сердце». И в 18 стихе говорится: «Исходящее из уст, из сердца исходит, и это оскверняет человека». В 4 главе Иакова, 8 стихе, находим: «Приблизьтесь к Богу, и приблизиться к вам, очистите руки, грешники». Это снаружи. Исправьте сердца. Это внутри. Что ж, есть так много других мест Писания, но мы не будем тратить время на их рассмотрение. Богу нужно измененное сердце. В этом настоящая суть проблемы. Помните дорогого нам Давида, 50-й псалом? Что он сказал? «Сотвори во мне что? Сердце чистое, Боже. Сердце чистое сотвори во мне». Источник его индивидуальности, его личности. Воистину, говорит 72-й псалом, 1 стих: «Как благ Бог к Израилю». Да, но к кому в Израиле? К чистым сердцам, понимаете? Бог всегда обращал внимание на внутреннее. Друзья, позвольте мне сказать, мне все равно, уходите ли в церковь каждую неделю. Меня не волнует, носите ли вы с собой Библию и цитируете на память стихи. Если ваше сердце нечисто, то вы не соответствуете Божьим стандартам. Неважно, насколько вы религиозны снаружи. Позвольте мне проиллюстрировать это на примерах Давида и Саула. Когда Бог призвал Саула, Саул находился в каком-то хаосе. Высокий, темноволосый, красивый, но не более того. Так вот, в 1 Царств 10:9 говорится, что Бог дал Саулу иное сердце. Разве это не здорово? Поскольку Бог должен был изменить его изнутри, оттого в 1 Царств 10:9 сказано: «Бог дал Саулу иное сердце». Но знаете, что он начал делать? Он начал проявлять непослушание Богу. И дошел до точки, когда фактически стал выполнять роль священника. И вот к нему подходит Самуил и говорит: «Саул, Господь говорит, твое время пришло к концу. У тебя не будет царской преемственности». Почему? Потому что Бог нашел человека по сердцу своему. Понимаете? Почему? Почему это беспокоит Бога? И ответ пришел в 1 Царств 16:7. «Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Кто был человек по сердцу Бога? Им был Давид. Бог выбрал Давида, поскольку его сердце было правым. Давид сказал об этом в 9 псалме 1 стихе: «Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим». В 18 псалме 15 стихе Давид сказал: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». В Псалме 25, 2 стихе Давид воскликнул: «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». В Псалме 26:8 сказано: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». И Давид отвечает: «И я буду искать лица твоего, Господи». Видите ли, он был человеком, которым управляло его сердце изнутри. Псалом 27, стих 7. Я всего лишь обращаю внимание на первую часть псалмов. Он говорит: «Господь, крепость моя, щит мой, на него уповало сердце мое». Таким был человек по сердцу Бога. Давид в глубине души искал Бога. И знаете, в чем суммарный итог всего этого? Псалом 56, 7. Никогда не забывайте об этом. Давид воскликнул: «Готово сердце мое, Боже! Готово сердце мое». Разве это не здорово? В своем сердце я сфокусирован на тебе. Такого положения желает Бог. Вот человек, видевший Бога. О, внешне он провалился, но сердце его было устремлено к Богу. Эти же люди, возможно, внешне не проваливались, возможно, они хорошо раскрутили все свои ритуалы, но сердцем своим они не были направлены к Богу. Второй термин в этой фразе «чистое сердцем» — слово «чистое». Что оно значит? «Катарос». «Катарос». Невозможно много говорить о чистоте в нашем мире и быть по-настоящему популярным. Люди говорят, что чистота — это какой-то плоский, пресный, обыденный, довольно расплывчатый, непривлекательный товар, принадлежащий странным людям в длинных одеждах, живущим в монастырях. Что значит быть чистым? Слово «катарос» — это существительное образованное «катаридзо», что означает «очищать от грязи и беззакония». Оно значит «очищать от скверны». И значение столь просто, сколько вам необходимо знать. На основном смысле значение этого слова — быть свободным от греха. Оно сродно латинскому слову «кастус». Латинское слово «кастус» является корнем английского слова «невинный». Так что здесь есть связь. Кстати, некоторые из вас занимаются медициной, вы знаете, что такое катарсис. Очищающее средство, используемое в медицине для очистки раны или очищения определенного участка с целью сделать его чистым. Когда кто-то идет к психологу или консультанту, у него наступает катарсис. Это другое употребление данного слова. У него происходит очищение души. Слово просто означает быть очищенным. Но что интересно, есть два смысловых оттенка, и я хотел бы очень кратко ими с вами поделиться. Смысловые оттенки. Некоторые предполагают, что это слово значит «несмешанный». Но «чистый», когда оно используется в контексте видов пшеницы, несет смысловое значение как «неразбавленный», «чистый», «несмешанный», «просеянный» или «очищенный от мекины» или «провеянный». Другими словами, быть чистым значит, у вас нет примеси какого-либо постороннего элемента. Быть без примеси чистым, несмешанным. И наш Господь на самом деле говорит здесь: «Я ищу несмешанное в своей преданности сердце. Оно несмешанное в своей мотивации». Чистые побуждения из чистого сердца. И поэтому, вероятно, здесь идея духовной целостности. Она связана с отношением. То, что связано с честностью, простотой сердца, а не с двуличием и двумыслием. Помните, в Иеремии 32:39 слово говорит: «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни». Другими словами, Бог говорит: «Дам им одно сердце, они больше не будут разделены». Это всецелая преданность с единственной целью. Другими словами, мотивация. Мотивация, чистая мотивация. Я считаю, что это очень важно. Думаю, наш Господь действительно подчеркивает этот факт, как мы видим позже из Нагорной проповеди, когда он дойдет до 6 главы, стихи с 19 по 23. Он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Другими словами, он видит здесь реальность того, как вы смотрите на вещи. Так как вы смотрите на вещи, повлияет на всю вашу жизнь. Если ваши мотивы чисты, то и ваша жизнь чиста. Если ваши мотивы испорчены, то и ваша жизнь испорчена. И так должно быть единство сердца, единичная преданность, единство побуждений. И он резюмирует все в 24 стихе. Никто не может служить кому? Двум господам. Это та единственность, которой он добивается. Иаков говорил об этом, не так ли? В 4 главе Иакова, несколько раз в 4 стихе. «Прелюбодеи, прелюбодейки, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. У вас не может быть и то, и другое». Вот поэтому в 8 стихе он говорит: «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Итак, возлюбленные, здесь смысл в том, что Богу нужна чистая мотивация. Хотите что-то узнать? Я верю, если вы христианин, то совершенно нормально, чтобы у вас были такие мотивы. Ну, я вижу апостола Павла в 7 главе послания Римлянам, что он хотел делать? Он хотел поступать правильно. Он сказал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Он говорит: «Своей воле я прав, я жажду исполнять закон Божий, я люблю закон Божий, я желаю закон Божий, но находящийся во мне грех развращает меня». Другими словами, говорит: «Моя мотивация чиста, но я просто не могу взять верх над своей грешной плотью». Так вот, Бог заинтересован в такой чистой мотивации. И я уверен, если вы настоящий христианин, то у вас действительно присутствует такая мотивация чистоты. А если в сердце у вас этого нет, то у меня возникает сомнение, а знаете ли вы Бога? Поскольку лишь те люди по-настоящему видят Бога, лишь те по-настоящему знают Бога, кто чист сердцем в том смысле, что в своей мотивации они простираются к Богу. Каждый раз, когда Давид грешил, это было связано с развращенными мотивациями. У него были искалеченные мотивации. Однако он всегда возвращался к одному и тому же. Вы помните, когда он запел: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Вы знаете, где он находился? Он прятался в Адаламской пещере. А вы знаете, почему он прятался в Адаламской пещере? Дело в том, что, находясь в Гефе, он вел себя как безумец. Он находился в Гефе, в филистимской земле, и думал: «О, эти гефяне, эти филистимляне, они меня убьют. О, я так напуган». Он провалился в доверии Богу и по этой причине играл сумасшедшего, пускал слюну по бороде и царапал стены, как безумец. Он притворялся безумцем, а они сказали: «Нам не нужны здесь сумасшедшие, отправьте его отсюда». И вот он в Адаламской пещере и говорит: «О, Давид, ты намеревался защищать себя, спасая свою шкуру вместо того, чтобы прославить Бога. Ты играл в глупца, и об этом было записано в Писании, так что всякий по всему миру будет знать, какой ты болван. Ты обесчестил Бога, ты не прославил его». А после этого он останавливается и говорит: «Но теперь, Господи, мое сердце готово, сердце мое сосредоточено, нет больше твоей души». А как у вас? В вашем сердце есть такое желание? У вас есть чистые мотивации? Великому Джону Буньяну, написавшему шедевр «Путешествие пилигрима», «Священную войну» и многое другое, однажды кто-то сказал: «Какой он великий проповедник, и что в тот день он без сомнений проповедовал шедевр». На что он с грустью ответил, и я цитирую: «Благодарю, но дьявол уже сказал мне об этом, когда я спускался по ступеням с кафедры». Чистый мотив. Но позвольте мне кое-что добавить к этому. Этого недостаточно. Чистого мотива недостаточно. Слово «катарас» выходит за рамки мотивации. Не останавливайтесь на достигнутом. Послушайте, есть много людей с чистыми мотивами, и они никогда не идут к Богу, вы это знаете. Есть люди, которые ходят по гвоздям. Я был в Мехико и видел, как люди в базилике Гваделупе ползали на коленях 150, 200, 300 ярдов, пока их колени не начинали кровоточить. И женщинам приходилось натягивать одежду на колени, и повсюду их одежда была выпачкана кровью. Я видел, как они это делали с детьми на спине. Очень искренне. Знаете, они действительно пытались чего-то достичь, но делали это искренне неправильно. Без сомнений, поклонники Ваала в одни Или были искренними, когда они пришли с ножами и начали колоть себя. Я бы сказал, это искренность, когда вы начинаете резать себя, а делать это очень серьезно. В слове «катарос» есть нечто большее. Здесь не просто чистый мотив, но, видите ли, святое дело. И то, и другое должно присутствовать. Это чистота, исходящая из чистого мотива. И Томас Уатсон сказал: «Нравственность может утопить человека так же быстро, как и порок». Он сказал: «Сосуд может утонуть золотом или с навозом». Вы можете считать свои мотивы чистыми и говорить: «Я очень религиозный человек и хочу угодить Богу». Но если ваши дела не соответствуют его слову и не обнаруживают настоящей чистоты, это бессмысленно. Итак, мы говорим о мотиве, да, но мотив плюс. И теперь в заключение позвольте мне высказать вам одну и две последние мысли. Есть 5 видов чистоты. Так вот, послушайте, поскольку это поможет получить полное понятие. 5 видов чистоты. Вы готовы к этому? 5 видов. Во-первых, это то, что я называю первобытной чистотой. Вы скажете: что такое первобытная чистота? Подобная чистота существует только в Боге. Для Бога это так же важно, как свет для солнца, как влага для воды. Такова его первобытная чистота. Во-вторых, есть то, что Библия называет, ну, на самом деле она не называет это так, а то, что Библия представляет тем, что мы могли бы назвать сотворенной чистотой. Это создание чистого существа до грехопадения. Бог сотворил ангелов в чистоте, создал человека в чистоте, а потом и те, и другие пали. Но это сотворенная чистота. Итак, у вас есть первобытная чистота, которая присуща только Богу. У вас есть сотворенная чистота, то, что Он дарует из своей чистоты творимому существу. Третье – окончательная чистота. Окончательная чистота – это категория прославления. Другими словами, в конечном итоге все святые Божии будут полностью чисты, не правда ли? Когда-нибудь все наши грехи будут смыты, мы очистимся полностью, очистимся, мы будем вечно пребывать с Богом в вечных небесах и в тот момент переживать окончательную чистоту. 1 Иоанна 3:2 говорит нам о том, как это будет. Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. В-четвертых, позиционная чистота. Позиционная чистота. И это потрясающая реальность. Позиционная чистота – это чистота, полученная нами прямо сейчас посредством вменения праведности Христа. Когда вы верите в Иисуса Христа, Бог вменяет вам некую позиционную чистоту. Другими словами, ваше положение во Христе дарует вам чистоту. Когда Бог смотрит на Джон МакАртур, хотите верить, хотите нет, Он говорит, Джон МакАртур так абсолютно чист во Христе. Ему была вменена праведность Христа, поскольку он уверовал в Иисуса Христа. Послание к Римлянам 3 глава говорит нам, что нам вменяется праведность Христа. Римлянам 5 говорит, что мы были оправданы благодаря совершенному Христом. Галатам 2:16 говорит то же самое. 2 Коринфянам 5:21 то же самое. Ефесянам 5 глава говорит о том, что мужья должны любить свою жену так, как Христос любит церковь, и как Он очистил церковь и омыл ее. А во 2 Коринфянам 11 главе апостол Павел говорит, что церковь подобна целомудренной деве. Итак, есть позиционная чистота. Пятое. Мы видим первобытную чистоту, сотворенную чистоту, окончательную чистоту, позиционную чистоту и, наконец, практическую чистоту. Теперь самое сложное, друзья. Лишь Богу известна первобытная чистота. Лишь Бог может наделить сотворенной чистотой. Однажды Бог даст, скажем, святому окончательную чистоту. И уже сейчас каждый верующий обладает позиционной чистотой. Но скажу вам, у нас много проблем с практической чистотой, не правда ли? Мы пытаемся жить в положении, в котором находимся. Именно поэтому апостол Павел восклицает в 2 Коринфянам 7 главе, в 1 стихе, потрясающее заявление всем верующим, и мы должны его услышать. Послушайте, что он говорит. «Возлюбленные, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Он не говорит о первобытной, сотворенной, окончательной или позиционной чистоте. Это Божье дело. Он призывает к практической жизненной чистоте. В лучшем случае у нас будет золото с примесью железа. В лучшем случае у нас будет белый плащ с черной ниткой. Но Бог хочет, чтобы мы были настолько чистыми, насколько мы практически можем быть перед Ним. Послушайте, друзья. Те люди, которые позиционно чисты в Иисусе Христе, увидят Бога и будут в Его Царстве. И состояние таких людей будет проявляться в чистоте жизни, в чистых мотивах и в чистом поведении. Если в вашей жизни подобного нет, то вы не христианин. Или вы христианин, живущий в непослушании. Мы падаем, конечно, мы падаем. Но Библия говорит нам, как справляться с падениями. У нас будет искушение быть нечистыми. У нас будет искушение иметь нечистые мысли, говорить нечистые слова, делать нечистые дела. У нас будет искушение иметь неправильные мотивы, которые выльются в неправильные слова и дела. Но Библия говорит нам, как бороться с искушением. Простите, Ефесянам 6 главу, наденьте доспехи. Вы говорите, а что, если я провалюсь? Что, если я провалюсь? Библия говорит вам, как с этим бороться, если мы исповедуем свои грехи, и он верен по-прежнему правен, чтобы продолжать очищать нас от всякой неправды. Здесь сказано, как справляться с искушением и провалом. И каждый раз, когда вы сталкиваетесь с подобным состоянием, каетесь и решаете вопрос, а Бог очищает грех, и вы приходите к более высокому уровню чистоты. Это просто потрясающе знать, что Бог делает нас чистыми. Есть еще один вопрос, который вам следует знать. И вот какой он. Как мое сердце может быть очищено? Как сделать мое сердце чистым? Некоторые говорят, ну, чтобы действительно быть чистым, вы должны удалиться в монастырь на холме и уйти от всего. Не видеть зла, не слышать зла, не произносить зла. Монашество. Другие говорят, нет, в самом деле это вторичное действие благодати. После длительного пребывания в состоянии верующего после спасения вы переходите ко вторичному делу благодати. И, кстати, многие этому учат. И получаете то, что называется искоренением и Бог своим божественным действием искореняет вашу греховную природу, и вы до конца жизни больше не будете грешить. Однажды я обличил человека, сказав, что пережил подобное явление, он испытал момент искоренения, вторичное действие благодати, и он вообще никогда не грешил. Я спросил его, допускал ли он когда-нибудь ошибки, он ответил, да, но это другое. Я не думаю, что монашество помогает. Я тоже не думаю, что перфекционизм помогает. Как же мне достичь чистоты сердца? Я поделюсь с вами тремя способами. Смотрите. Первое. Запомните, самостоятельно вам этого не добиться. Если вы хотите иметь чистое сердце, знайте, что вы не можете сделать это самостоятельно. Нет никакой возможности. Ни за что. В притчах 20 главе 9 стихе говорится, «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Кто может это сказать? Ответ – никто. Вы не можете этого сделать. Может ли леопард изменить свои пятна? Может ли эфиоп сменить кожу? Кто может сказать, я чист? Никто. Второе. Деяние 15.9 говорит, сердце может быть очищено верой. Делами вам этого не сделать. Делами вам этого не сделать, но вы можете это сделать верой, веруя. Деяние 15.9 говорит, верою очистив сердца их. Верую во что? Во что веровать? 1 Иоанна 1.7. И это своего рода кульминация мысли, поскольку там сказано, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вам это понятно? Делами вам этого не сделать. Но это возможно по вере. Вере во что? В кровь Иисуса Христа, очищающую нас от греха. Вы желаете чистого сердца? Примите жертву Христа на кресте. Примите то, что Он уже совершил. В Захарии 13.1 говорится, откроется источник для мытья греха и нечистоты. Вы скажете, Джон, я уже это сделал. Я уже поверил в Иисуса Христа. Я знаю, что позиционно я чист. Я также знаю, что в итоге я тоже буду чист. Однако же мне ужасно трудно с практической чистотой. Как мне быть практически чистым? Вы знаете как? Пребывайте здесь, друзья, в этой книге. Послушайте слова Христа. Иоанна 15.3. Вы уже очищены через что? Слово. Вы уже очищены через Слово. И второе. Если вы христианин, пребывайте в Слове и молитесь. Молитесь и прислушивайтесь к словам Иова, сказавшего, кто может сделать чистым рожденного от нечистого? Всегда существовал лишь один ответ, эхом разносившийся по вечности. Бог может. Поэтому, если изначально вы спрашиваете, как мне стать чистым, делами вам этого не достичь. Чистота может быть вашей по вере. Вере во что? Кровь Иисуса Христа, пролитую за вас. Если вы это сделали и являетесь христианином, продолжайте бороться с нечистотой в своей жизни, обращайтесь к Слову и молитесь. Есть еще один вопрос, который я не могу не упомянуть. Какое обетование связано с подобной чистотой? Что произойдет, если вы чисты? О, это так прекрасно. Окончание стиха. Они что? Бога узрят. В греческом это извивительное наклонение будущего времени. Будущее длительное время. Позвольте мне прочитать, как оно должно звучать. Они будут постоянно видеть Бога пред собой. Здесь средний залог возвратного глагола. Они будут постоянно видеть Бога пред собой. Вы знаете, что происходит, когда ваше сердце очищается в момент спасения? Вы живете в присутствии Бога. Вы не видите Бога физическими глазами, но видите Его глазами духовными. Вы осознаете Его. Вы понимаете, что Он рядом. Вы видите Его. И подобно Моисею, закричавшему «Господи, открой мне свою славу», те, чье сердце было очищено Иисусом Христом, вновь и вновь видят славу Божию. Послушайте, вы знали, что видеть Бога было самым прекрасным, о чем мог человек мечтать в Ветхом Завете? Моисей сказал, покажи мне свою славу. Какая мысль? В тот день Филипп сказал Христу, покажи нам Отца, и довольно для нас. Возлюбленные, когда ваши сердца очищены Иисусом Христом, вы увидите Бога. Он будет жив для вас. И вы будете постоянно его видеть. Чем больше вы достигаете зрелости, чем чище вы становитесь, тем прекрасней становится эта блаженная картина. Чем чище ваше сердце, тем больше Бога вы видите. Какая замечательная реальность. Иов сказал. 42 глава. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». А вы знаете, как он увидел его? Он увидел его, находясь в беде. А псалмопевец увидел его в творении. Другие видят его в обстоятельствах. Некоторые видят его в сердцах других людей, но он жив в принадлежащем ему мире. Но вас такой жизни не будет, если сперва не очистятся ваши сердца. Сердечная чистота очищает глаза души так, что Бог становится видимым. Какая замечательная мысль. Вы желаете видеть Бога? Вы желаете, чтобы Бог был жив в вашем мире? Как сейчас, так и вовеки? Тогда очистите сердце. Есть также высший смысл, поскольку придет день, когда вы воочию увидите Бога. 1 Иоанна 3:2. Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть в лице Иисуса Христа. О, как прекрасен будет тот день видеть Христа лицом к лицу. Ф.Ф. Буллард написал, «Когда я в праведности наконец увижу твой славный лик, когда утомительная ночь пройдет, и я проснусь с тобой, чтобы увидеть неприходящую славу, тогда и лишь тогда я буду удовлетворен». Давайте помолимся. Отче, в этот вечер, делясь Твоим словом, наши сердца вновь обогатились. В глубине души утверди эту истину, дабы в нас родились волевые действия, приятные Тебе. Сделай нас чистыми, о Боже, ради Христа. Если вы сегодня находитесь здесь и не знаете Христа, вам известно, что сердце ваше нечисто. Вы знаете, что ваше преступление отделяет вас от Бога. Но внутри что-то говорит, я желаю знать Бога. Я хочу чистоты сердца, чтобы освободиться и увидеть живого Бога. Я желаю покаяния и прощения, способные освободить меня от уз вины. Я хочу знать, что значит быть чистым. Я хочу узнать состояние прощенного. Я хочу ощутить свободу, избавление от бремени всякой боли, страданий и разочарований, причиненных мне моим грехом и виной. Если в вашей душе есть такое желание прямо сейчас, почему бы вам просто не сказать: «Господь Иисус, я верю, что Твоя кровь была пролита за меня и может очистить мой грех. Я верю, что Ты ради меня воскрес из мертвых. Я даю Тебе свою жизнь и желаю, чтобы Ты был моим Господом и Спасителем». Вы можете так помолиться? Я надеюсь, что это так. Я надеюсь, что вы верой примете Христа, дабы узнать чистоту, которую может дать лишь Он. Если же вы христианин и знаете, что в вашей жизни было что-то нечистое, вам известно, что происходит, когда вы нечисты. Внезапно вы больше не можете видеть Бога. Он как бы исчезает из виду. Он становится нечетким и туманным. Улетучивается радость. Бог исчезает из виду. Пустота занимает место полноты. Печаль занимает место радости. Бессмысленность заменяет цель, и вы становитесь несчастным. Сегодня очистите свое сердце, исповедуясь и каясь. Господь Иисус, повстречай нас в наших обстоятельствах, и мы будем благодарить Тебя за то дело, которое Ты совершаешь в нас, очищая не только для Твоей славы, но благодарим Тебя, милостивый Божий, также для того, чтобы мы могли и дальше видеть пред собой Бога. Какая сказочная и чудесная награда за чистоту. Во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.